Слово Божие, которое записано в книге Исход, 23 глава, 16 стих. «Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Наблюдай и праздник жатвы. Друзья, я хочу сказать, что сегодня для многих в нашей церкви это праздник, но не для всех. Может быть, кто-то пришел просто посмотреть, что-то увидеть интересно, неинтересно будет проходить, как, что. А многие друзья радуются. Праздник жатвы. Друзья, это было сказано для израильского народа, но несмотря на те далекие времена, мы являемся также народом Божьим. Оно сказано и для нас. Наблюдай и праздник жатвы. Друзья, каждый праздник, он сопровождается радостью и весельем. Радостью и весельем. Так было во все времена, так и сегодня происходит. И хочу сказать, что в то время на празднике жатвы приносили жертвы, заколали, то ли они были мирными, то ли благодарственными, то ли за грех и так далее. Сегодня мы пришли на этот праздник, друзья, также с определенной целью, и принести жертву. И какую, вы думаете, друзья, мы пришли принести жертву? Жертву благодарения. И Бог хочет слышать эту жертву из уст наших. И вот мы читаем в книге Левит, 22 глава, 29 стихом и ниже. «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение». То есть она должна исходить, друзья, из чистого сердца. Если эта жертва не от чистого сердца, Бог не примет эту жертву. То приносите ее так, чтобы она принесла вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, я Господь. Вот, друзья, какова должна быть жертва благодарения. Это мирная жертва, которую Бог приемлет, но она должна исходить из чистых сердец народа Божия. Она от всего сердца должна исходить, чтобы она приобрела благоволение, потому что Бог говорит, я Бог, освящающий вас. И только тогда Бог может приблизиться к народу своему. Сегодня много приносят жертв Богу, друзья, которым Бог вовсе не благоволит. И в Исаии, в первой главе мы читаем, Бог говорит, вы приносите жертвы ко мне, но я отвращаю лицо мое от вас, я закрываю лицо мое, потому что руки ваши обогрены кровью. Очиститесь, омойтесь, придите рассудим, и тогда я вас приму. Бог, Он святой, Он не может приблизиться, друзья, к греху. Прежде Он хочет, чтобы грех был удален, очищен, и тогда только Бог приемлет эту мирную жертву, жертву благодарения. Я думаю, что у нас и в этом году есть за что благодарить. Перед нами, мы видим, друзья, это многообразие плодов, которые произвела земля, для того, чтобы человек, вкушая эти плоды, мог благодарить и славить Господа. Может быть, кто-то скажет, это я посадил. Я поливал, да, это вы сделали, но, друзья, произрастил то Бог. Бог даровал этому плоду или семени жизнь, и Он произращал. Да, вы только участвовали, но произрастил Бог, и мы должны сегодня благодарить Бога за обильный урожай, потому что в 103-м псалме мы читаем, «Все соделал ты прекрасным в свое время, и земля полна произведений твоих». К Как не благодарить Бога, друзья, за эти милости в 64-м псалме Давида мы читаем такие слова. «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды, ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее». Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг. Источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Дорогие друзья, братья и сестры, все это содела рука всемогущего Бога. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее. Друзья, велик наш Бог, велик и достохвален. И Он хочет, чтобы от сынов земли шла эта мирная жертва благодарения. Несмотря, что мы переживаем и трудные времена, но Бог, Он посещает нас, посещает нашу землю, посещает народ свой и посылает то, в чем мы нуждаемся. Поэтому в этот праздник, который мы пришли на то место, чтобы порадоваться с народом Божьим, воздадим Ему эту жертву благодарения, друзья, мирную жертву. Эта жертва должна исходить из уст наших, прославляющих имя Господа за эти милости и дары, которые человек порой не замечает и не придает им числа, значения. Друзья, но мы творение Его, и Бог хочет, чтобы мы проникнулись сегодня мышлением в великую премудрость Божию и во все дела Его, и чтобы наши сердца были наполнены этой мирной жертвой благодарения во славу нашего Господа. Это не только, друзья, сегодня этот праздник, который мы празднуем, видим эти плоды, но этот праздник, жатва, она носит еще и духовный характер, о чем мы будем слушать сегодня в продолжении всего нашего служения. И Бог через этот праздник будет говорить каждому сердцу, если мы извлечем полезное. Поэтому мы будем просить благословения и Его присутствия на это общение, на этот праздник. И будем благодарить Его за эту милость, принесем Ему эти мирные жертвы благодарения, чтобы Господь также с народом Его сегодня порадовался. Аминь.
Thank you. верный, беспечный мотылёк. Твой слух ласкают птичьи хоры, тебе цветут сады и поля, тебя вещают миру зори, и воспевает вся земля. Мне человеку дал ты силы, моря и звездам допустил. Ты все собрания, все стихии мирослужение вручил. Назвал меня созданием главным, ты сердце разум мне вложил. Но если я тебя не славлю, я меча Василька вложил.
Бог создал цветочки, травку, деревца, ягоды, грибочки, речку в берегах. Чудно все устроил он своей рукой. Небо голубое, месяц золотой, звездочки-веснушки разбросал кругом. Вижу их с подушки дома перед сном. А еще создал он множество плодов. И арбузик алый, с хвостиком морков, яблоки и груши, дыню и чеснок, чтоб могли мы кушать, подарил нам Бог. Пусть ему поется слава и хвала за его заботы, за его дела. Аминь.
Сумрак упал с ветви. Вставайте, вставайте, день настает, пел звонко соловей. И песни его неслось, оглашая лесную даль. Беспрадом тому, кто небо и землю создал. Оглашая лесную даль, бесправ того, кто небо и землю создал. Вот сеятель вышел и вглубь земли зерно свое положил. И дружные всходы степи зашли, и хлоп благословил. Как птица степную даль, бесправ того, кто небо и землю создал. Вставай на заре твоих юных лет, день жатвы уж настает. Не гибнет возле, а работников нет, Господь тебя зовет. Успей, твоя стремится всегда в неземную даль. Бесправ того, кто небо и землю создал. Стремиться всегда в неземную даль, бесправ того, кто небо и землю создал.
Утро Творец привет свой шлет тебе с заоблачных высот. В улыбке солнца, в пении птиц, в сиянии света без границ. А ты с холодной душой не чтишь Творца за дар святой. Под звоны ложек и ножей поел в кругу семьи своей. Встал и пошел из-за стола. А где же Господу хвала? Господня щедрость без конца, но ты не видишь дел Творца. Под вечер землю оросил желанный дождь. Ты получил все, что желал, Господь послал, а чем ты Господу воздал? Холодный только взгляд очей, вот твой ответ царю царей. Свой звездный полог над тобой Господь простер своей рукой, и мирный сон он посылал, во сне нередко вразумлял, как мать тебя оберегал, а чем ты Господу воздал. Аминь.
Братья и сестры, поистине, чем мы могли воздать Господу за такой обильный, благословенный урожай, который Господь послал? Что мы заслужили? Что мы стали добрые? Что мы с любовью пахали эту землю? С любовью сеяли? С любовью убирали? Да нет, со всеми грехами все это делалось. А Бог любит. Какая безграничная любовь! Весь наш город трепетал, и, наверное, вся страна, когда сказали затмение солнца. Вот это, наверное, конец света. Конец света. И никто не думал, а как я встречу Христа? Как я встречусь с Господом? Как я встречусь с тем, который конец свету положил? И сегодня, вы знаете, если бы несколько лет, я помню, когда я еще в школу ходил, так об этом и речи не было, что конец света. А сегодня все люди говорят. И каждый спрашивает, а скоро пришествие Христа? Скоро придет кончины века? Поэтому, дорогие друзья, Бог еще велик в любви. Он продлил эту жизнь нашу, чтобы мы сегодня услышали о Его великой любви. И чтобы мы могли отдать сердце сегодня Господу, не завтра, завтра может быть поздно. Я читаю место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 13 глава, с первых стихов. «И вышел же в день тот из дому, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сеял, а весь народ стоял на берегу и поучал их многими притчами». Говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге. И налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терни, и выросло. Терни заглушили его. Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Иисус Христос поучал всегда примерами, жизненными примерами на рост. И вот Он различные примеры приводил. И когда смотрел на жизнь людей, чем они занимаются, то Он для того, чтобы человеку было очень доступно понять Его приход на эту землю, вот, и то, что Он говорит, то Он говорил всегда примерами. И вот мы видим, вот, в один прекрасный день Иисус Христос, сказано, вышел, подошел к реке и начал, и сказано здесь, множество народа, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел. Вы знаете, вот нас сегодня тоже... Не очень мало собралось. Ну, у нас усилители тут какие-то для того, чтобы все услышали. Я неоднократно думаю, Господи, как Ты говорил? Какой у Тебя голос? Что сказано? Множество народа. И так как теснили Его, Он вошел в лодку, отплыл от берега, для того, чтобы мы могли видеть все и, наверное, слышать все. Вот то, что Он говорил. И вы знаете, велика любовь Иисуса Христа была к людям. Однажды Он с учениками находился и говорит, вы говорите, что еще 4 месяца и настанет жатва, а я говорю вам, посмотрите на нивы, как они побелели и готовы к жатве. Да, Он говорил о жатве человеческих сердец, человеческих душ. И так молите, говорит Господина жатвы, чтобы выслал много тружеников на ниву свою. Делателей, не деятелей, нет, а делателей. И вот поэтому, дорогие друзья, здесь Он учил тоже притчами. Говорит, вот вышел сеятель сеять. В наши дни, вы знаете, сеют не так, как тогда сеяли. Тогда вручную сеяли. Я не видел, как сеют, но я видел на картинках мужчина с какой-то сумкой, он берет зерно и рассыпает. Сейчас у нас сеялки, комбайны, сейчас совсем другая техника. Бог дал мудрость человеку познать все это, сделать для того, чтобы облегчить труд сельскохозяйственный. И не только для сельчан, но и для города. Много сегодня техника заменила труд человеческий. И вот он говорит, вот вышел сеятель сеять. И вот он брал зерно и бросал. Иное, говорит, упало при дороге. Ну, вы понимаете сами, что значит зерно падает при дороге. Конечно, там никогда оно не взойдет, потому что там утоптана почва, она укатана, въезжена. Вот, и там никакой влаги нет этому зерну. И птицы, говорит, налетели и поклевали его, и убрали. А иное, говорит, упало на каменистую почву. Там есть земля, но очень мало, и камни. И вот оно сразу взошло, говорит, а солнце пригрело, так как не имело влаги, оно завяло и засохло. Иное упало в терне. Оно быстро взошло, а терни высокие, вы знаете, заглушило это зерно. А иное, говорит, упало на добрую почву и принесло много плода. Что он хотел этим сказать? Вот сегодня 2000 лет, когда сеется это семя, Слово Божие для человечества на нашей планете. На всех континентах Слово Божие сеется. На всех континентах Библия является одной из важных и главных книг для человечества на Земле. И вот это Слово, оно никогда в архив не уходит, оно остается вечной книгой. И как человек принимает это Слово? Это Слово сегодня сеется и в нашем служении. И вот сказано, что есть сердца, которые твердые, каменные. Вот он пришел, послушал, выходит отсюда, говорит, я ничего не понял. Почему? Ведь противодействующая сила есть, сила дьявола, который сразу забирает это слово. И человек не помнит. Не помнит, что пели, не помнит, что читалось, вот, и не помнит, что рассказывалось. Почему? Есть та сила, которая, выходя отсюда, заберет все с вашей памяти. Почему? Для чего? Чтоб вы не обратились к Богу. Чтоб это слово не коснулось вашего сердца. Дьявол знает, что Слово Божие, оно как меч обоюдоострое, оно проникает до разделения души и духа. Судит помышления и намерения сердечные. Вот такое слово, как меч обоюдоострое. Оно, говорит, судит это слово. Помышления даже. Вот вы сейчас все сидите и слушаете. А мысли для меня закрыты, и для каждого в отдельности наши мысли, они сокрыты от нас. И вот дьявол знает, что слово, если человек будет внимательно слушать, то он обязательно согласится, он примет, он поверит. Поэтому он старается всеми силами сделать ваше сердце очень каменистым. Да это уже не раз я слышал, это еще Слово Божие, это еще надо проверить. А другой мне говорит, в этом слове Библии, вы знаете, там много неправильного написано, там есть и неправда встречается. Это каменистая почва, где не может зерно это слово достигнуть сердца человека. А вот есть другая почва, Христос сказал, что каменистая. Там есть такое немножко доброго, хорошего. И вот когда человек слушает, это слово касается, касается хорошего, правильный этот путь. Но нету влаги, нет больше желания приходить на это место для того, чтобы как-то дать возможность этому семени, которое упало в мое сердце, возрасти и приблизить к Богу. Нет, каменистое, взошло солнце, а солнце, вы знаете, оно палящее. А вот когда человек принимает слово и выходит отсюда, и приходит домой, а там говорят, ты где был? Ты куда ходил? Да ты что, с ума сошел? Это солнце печет, на эту душу печет. А он тогда тише, тише, и то, что он услышал, завяло, засохло, все. Человек остался опять пустой. Другая, третья почва. Мы видим терни. Человек принял это слово, согласился со всем, что действительно Иисус Христос есть Спаситель мира, что Иисус Христос приходил за мои грехи и умирал на этой земле, что Он отдал жизнь для того, чтобы дать мне жизнь, чтобы я, когда закончу жизнь, чтобы я встретился с Иисусом Христом. Но терни – это заботы житейские. Некогда приходить, некогда слушать, некогда читать, некогда дома преклонить колени и сказать: «Господи, если Ты есть Бог живой, который даёт спасение роду человеческому, то откройся мне». Некогда, некогда. Надо делать дела тех, которые для плоти, а для души душа-то потом закопают, и все на этом заглушило все. А есть почва, особая почва, которая слушает слово, соглашается всем. И когда в конце служения выходит вот сюда, склоняют колени и говорит: «Господи, прости меня, грешника, я долго противился слову Твоему, я долго не соглашался, я долго искал какие-то преткновения в слове Твоем, но сегодня Ты совершил величайшую победу в моем сердце, я поклоняюсь имени Твоему святому, я падаю пред Тобой распятым, я падаю перед Тобой воскресшим Иисусом, я славлю и благодарю». Это добрая почва. Эта почва, она принесет много плода. И пусть Господь благословит, дорогие друзья, слушая Слово Его, чтобы мы действительно сегодня могли подумать: «Господи, а почва моего сердца каменистая или вообще при дороге, вообще ничего не попадает туда, или в тернии, а если добрая, добрая, то, дорогие друзья, вы можете в любой момент встать и сказать: «Господи, я, друзья, я хочу покаяться». Выходите сюда и не задерживайтесь. Преклоните колени, скажите несколько слов: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Бог слышит молитву, Он совершает величайшие чудеса. Поэтому пусть Господь поможет нам. Перед нами сегодня прекрасная витрина. И некогда псалмопевец Давид говорит так: «Как многочисленные дела Твои, Господи! Земля полна произведений Твоих! Все соделал Ты премудро». Разве мы не видим мудрость в этом нашего Господа Иисуса Христа? Разве мы не видим, арбуз и перец рядом растут? В одного прекрасный аромат, прекрасный вкус, а у перца совсем иное. Мы видим, какие чудеса Бог сотворил. Мы видим цветы прекрасные, разные цветы. И так на одном листке может половина желтого, а половина белого. Кто это создал? Земля создала? Кто вложил премудрость всему этому? Кто создал солнце и планету? Автор говорит: «Когда смотрю я к небу звездам млечным, где светлые миры текут, где солнце и луна в их вере вечном, как в океане корабли плывут, тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик». Аминь.
Oh.
Цветы и хлеб, как это хорошо, какое дорогое сочетание, кто в нем не видит чуткую душой, Творца животворящее дыхание, Он у нас создавший чувство красоты, с насущным хлебом дарит нам цветы. Цветы и хлеб, какая благодать, когда, вдыхая эти ароматы, мы можем сердцем нашим сознавать, какой наш Бог и добрый, и богатый. Он нам дает, как в прошлые века, цветы и хлеб держать в своих руках. Цветы и хлеб нас могут научить любить и верить, и стремиться к небу, и от души Творца благодарить за красоту цветов и зерна хлеба. Кто хочет видеть, пусть увидит вновь в цветах и хлебе вечную любовь. Аминь.
Отшумело зеленое лето и ушло, может быть, навсегда. Снова в золото листья одеты, снова осень, друзья, к нам пришла. Урожаем обильным и щедрым наградила за наши труды овощами и фруктами, хлебом, чем богаты поля и сады. И как это ведется сначала, за плоды, что взрастила земля, праздник жатвы мы вновь отмечаем благодарностью к Богу горя. Все мы рады, любуясь дарами, что послал нам Господь из любви. И не высказать чувств тех словами. Ну а с чем мы сегодня пришли? Что мы можем сегодня представить перед нашим Небесным Отцом? Как стремились трудиться и славить, как ходили пред Божьим лицом, сколько ценных снопов принесли мы, орошая слезами любви, как трудились на Божьей ниве мы в последние дивные дни. Приближается жатва Господня, а на ниве так мало жнецов. Встань в ряды их, немедля, сегодня, слыша призыв трудиться Христов. Аминь.
Умчалось лето жаркое, умчалось, и гимн звучит Создателю миру, тому, кто нашей жизни всей начало, хвалу поет все множество плодов. Благодарим за воздух, благодарим за солнце, за силы, данные для жизни нам. Благодарим за воду, благодарим за ветер, плоды поют, пример давая нам. Смотрю на чудеса твои, Спаситель, и нет тех слов, чтоб выразить вполне, как я люблю тебя, мой Искупитель, как счастлива, что я пою тебе. Благодарю за воздух, благодарю за солнце, за землю, орошенную дождем. Благодарю за воду, благодарю за ветер. Все от тебя, Господь, ты все во всем. О, человек, что ж ты молчишь, не хочешь воздать хвалу тому, кто все создал? Не будь глухим, открой ты сердце, очи, открой уста и пой тому, кто дал тебе и хлеб, и воду, послал и дождь, и солнце, и все прекрасные земли дары. Благодари за ветер, за жизнь на белом свете, Творца благодари. Благодари за ветер, за жизнь на белом свете. О, не молчи, Творца благодари.
Резвятся дети меж берез, корзинками грибов. Благодарим тебя, Христос, за вечную любовь. За чудный лес благодарим, за эти небеса. Нас радует и глухари, и белка, и лиса. Ты расстелил под ноги мох, малиной наградил. Ведь ты себя великий Бог всем людям подарил. В воскресной школе о тебе мы слышали рассказ, как ты, страдая на кресте, от гибели нас спас. Аминь.
Минають швидко, мов на крилах, з ними відлетить життя. Пісня розправляючи вітрила, лине вічне майбуття. Пісня розправляючи вітрила, лине вічне майбуття. Поки у горі синіє небо, квітнуть молоді літа. Часу марно гаяти не треба, вічність часу не верта. Часу марно гаяти не треба, вічність часу не верта. Обіб'ю дощі зів'яли листя, відсумують журавлі. Пролунає пісня урочиста, змокне у вечірнім млі. Пролунає пісня урочиста, змокне у вечірнім млі. А літа пливуть, немов на крилах, з ними відлетить життя. Юність, направляй свої вітрила у щасливі майбуття. Юність, направляй свої вітрила у щасливі майбуття. Ти життя святий, дарунок неба, принеси до ніг Христа. Часу марно гаяти не треба, вічність часу не верта. Часу марно гаяти не треба, вічність часу не верта. Літа пливуть, немов на крилах, з ними відлетить життя. Юність, направляй свої вітрила у щасливі майбуття. Юність, направляй свої вітрила у щасливі майбуття. Щасливі майбуття.
Сколько раз ты мне напоминала, облетевшей мертвою листвой, что у всякой жизни есть начало и конец, покрытый желтизной. Сколько раз ты слезы проливала над моей безоблачной судьбой, золотыми красками писала: не спеши за тленной красотой. Сколько раз, обиженно вздыхая, предо мною ставила плоды, молчаливым взглядом вопрошая: почему, скажи, бесплоден ты? Сколько раз бежал я в ослепленье, заманящей душу суетой, и не видел в зеркале осеннем, как тускнеет, блекнет образ мой. Но в одно нежданное мгновенье что-то больно укололо в грудь, с глаз упала пелена забвенья, и увидел я мой прежний путь. Предо мной одни пустыни были. Нет, земля мой след не приняла, к небесам клубами гордой пыли медленно ползли мои дела. И тогда дрожащими руками я страницы Библии открыл, и к ногам Иисуса в покаянье немощное сердце положил. Слеп я был и глух. Христос, помилуй грешника ничтожного, прости, что я вместо ладана и смирны смог тебе лишь старость принести. И тогда мой прах, воскреснув, ожил, я от счастья как дитя рыдал. А знакомый с детства голос Божий со страниц евангельских звучал: «Дорог мне».
Если душ жизни достал, с души, как бремя скатится, сомненье далеко.
На землю скошенный колос, пели косы в руках косарей, и звучал благовестника голос над бескрайнею ширью полей. Была летняя жатва в разгаре, вышло в поле косить все село. Благовестник был тоже в ударе, сеял в добрую почву зерно. И в горячее, жаркое время, когда воздух от зноя горит, он разбрасывал истины семя, поливая слезами молитв. И звучало Господнее слово, воспаляя в народе сердца, и сподвижники веры Христовой восхваляли над степью Творца. Аминь. Thank you.
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие слушатели, сегодня действительно великий праздник. Во-первых, праздник, как уже было сказано, это воскресение нашего Господа Иисуса Христа. И второй праздник – это благодарение Богу за то, что Он уродил вот в этом году. У меня на сердце прочитать есть место Священного Писания, записанное в Евангелии Иоанна, 15 глава, 16 стих. Евангелие Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Друзья, вот здесь наш Господь Иисус Христос говорит такие слова. Говорит: «Я поставил вас, и для чего поставил? Чтобы вы шли и приносили плод». Не сели, не стояли, друзья, а шли и приносили плод. Вот сегодня перед нами картина, и мы видим плоды разные. И по расцветке, и по форме, и по размеру, то есть, ну, разные плоды. Друзья, вот Господь хочет в духовном плане, чтобы мы с вами приносили плоды, шли и приносили плод. Но, друзья, вот плод Господь хочет получить от нас, хороший плод. Если нам смотреть, вот Господь как это делает, можно привести много примеров, где Господь собирает и хороший плод особо. Друзья, вот мне бы так вот хотелось посмотреть четыре категории людей. Ну, или как бы сказать, те, которые или приносят плод, или не приносят плод. Просто вот посмотреть на это. Ну, первые, как мы уже прочитали, Господь говорит, чтобы шли, приносили плод. Есть дети Божии, которые приносят много плода, много плода. Даже вот читая вот в этой главе, в начале Евангелия Иоанна, 15 глава, и здесь говорит Слово Божие с 3 стиха: «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Братья и сестры, какое условие? Для того, чтобы приносить много плода, много плода. И вот смотрите, что для этого нужно. Говорит: вы уже очищены через Слово. То есть, вот Господь уже коснулся, очистил через Слово, но это еще не все. А теперь от детей Божиих необходимо это пребыть в Господе Иисусе Христе. Без этого не можете приносить плода. Вот когда пребудете во мне, и Слово Мое в вас, тогда принесете много плода. Мы давайте немножко посмотрим духовные плоды. Одно дело, которое мы видим здесь, а вот какие мы можем приносить плоды, и добрые плоды, и много плода. Друзья, я бы, ну, так как вот и время у нас сегодня, хотел бы немного вот перечислить. Ну, то, что у нас сегодня в церкви происходит, здесь проходит, ну, освящение и очищение, да? И вот написано в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, написано: «Плод ваш есть святость». Это тоже плод, да? По пути вот святости, когда идем принести плод святости. Вот иногда люди говорят, что, Ну, не обязательно там внешность, ну, там мало ли вы там смотрите, когда бывает так, что человека не отличишь, верующий он или неверующий. Ну, и говорят, что не обязательно смотреть на внешность, а надо смотреть на внутренность, внутри, на сердце. Вы, говорит, не знаете, что в сердце у меня. Братья и сестры, когда Господь говорил Моисею сделать ковчег завета в Скинии, то этот ковчег покрывался золотом. Вот скажите, он только внутри покрывался золотом или и снаружи? И внутри, и снаружи золотом покрывался. И мы определяем даже человека. Вот, ну, плод, вот как его увидеть, что, ну, человек святой? По внешним признакам. Ну, а какие внешние признаки, вот, которые определяют вот этот плод? Внешние признаки. Это, ну, наше поведение, наши слова, наша жизнь, поступки. Друзья, наша внешность. Все это говорит о выражении. То, что внутри, оно всегда выражает или выходит и внешне. И вот смотрите, плод, который Господь хочет увидеть, плод ваш есть святость. Ну, другой можно прочитать у Иакова, 3 глава, 18 стих. Плод правды. Тоже плод. Иакова, 3 глава. 18 стих. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Вот смотрите, и здесь вот этот плод правды. Если посмотреть, то в другом месте Священного Писания написано, Ефесянам 5 глава 9 стих. «Плод благости, праведности и истины». Колоссянам 1 глава 10 стих написано «Плод во всяком деле благом». То есть, когда мы делаем добрые пред очами Господа, сеем, как один поэт так сказал, «Сеете разумные, добрые, вечные, и скажет спасибо вам русский народ». Ну, это Некрасов. Вот в деле благом, в добром деле, когда мы сеем, и вот этот плод мы приносим много плода, кто трудится вот так, от сердца трудится, и безуспешным не останется. Не останется. Потом к евреям, 13 глава, 15 стих, написано «Плод уст, прославляющих имя Господа». Вот то, что мы прославляем. И не просто прославляем, а от сердца прославляем Господа. Ну и еще в притчах, в притчах 11 глава, 30 стих написано так. «Плод праведника – древо жизни». Плод праведника. То есть, ну как вот это понимать? Как понимать вот это? Значит, когда Дитя Божие соприкасается, или праведник с кем-то, ну с людьми, в мире или с неверующими людьми, или с кем-то, всегда вот эта беседа или соприкосновение, оно приносит жизнь. Вот человек после этого уходит утешенный, обрадованный, и ему настолько хочется и дальше жить. Плод праведника – это древо жизни. А почему он дает? А потому что он его сам имеет. Ну, еще один плод я хотел бы сказать, вот когда Иоанн Креститель говорил, он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Сегодня, может, и здесь среди нас находятся еще такие люди, которые не примирились с Богом. И вот первый шаг или плод принести, вот первый принести, это какой плод? Это плод, достойный плод покаяния. Вот что Господь хочет, это первый шаг. Ну что это такое? Это созревший плод, когда человек уже сознательно, осознанно сознает себя грешником. И как бы делая вот эту ревизию, вот как бы осуждая себя, выходит или здесь вот, или как-то в собрании на месте, говорит: «Господи, прости меня, великого грешника». Это тоже плод, друзья, плод, достойный плод. Господь хочет, чтобы принесли покаяние. Ну и если еще одно место Писания мы посмотрим, друзья, как правило, у детей Божьих, всегда вот мы можем встретить такие плоды. Это в послании Галатам апостола Павла, 5 глава, написаны такие стихи. Мы давайте прочитаем это, 22 стиха. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Друзья, плод же Духа. И вот можно всегда определять человека, вот какой дух, плод приятный или нет. Вот, друзья, вот видим, ну, плод, здесь один плод, и в этом плоде мы находим здесь и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, ну и так далее. То есть вот семь таких вот основополагающихся, и всегда мы встретим в детях Божьих, когда мы во Христе Иисусе, когда, как Слово Божие говорит, что «если пребудете во мне и Слово мое в вас, то принесете много плода». Друзья, вот дал бы Господь и нам быть такими плодовитыми, да, вот добрыми. Вот хорошо, когда видим, когда у нас урожай хороший, и говорим: сегодня яблоки или там, или виноград, или что-то, так уж уродилось хорошо. А вот как Господь хочет, чтобы и у нас вот это уродилось, и причем хорошо, чтобы уродилось. Ну, теперь вот вторая категория, друзья, людей. Вот, ну, это записано в Евангелии Луки, 13 глава, 6 по 9 стих. Мы давайте вот немного посмотрим. Значит, Луки, 13 глава, 6 по 9 стих. Это слова Господа. «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Братья и сестры, мы тоже встречаем в жизни таких людей, где нету никакого плода. Кажется, и в собрание ходят, посещают. Ну, вроде все делают, возможное, и в церкви, и слово слушают, и пение, и Господь где-то действует, но как-то вот все мимо. И вот другое еще место тоже есть. В Евангелии Марка, это 11 глава, с 12 стиха. Значит, Евангелие Марка, 11 глава, с 12 стиха. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоквы. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». Ну, из 20 стиха по 23. «Когда же поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит: имейте веру Божию». Братья и сестры, это опасное состояние. опасные. Я не знаю, как вот случилось, что Господу приходилось проходить мимо вот той смоковницы. Мимо проходить. И не нашел плода. Я не думаю, что он искал плода, что там не наступило еще время сбора. Просто там их и не было, этих плодов. Я вот опасаюсь за что? Опасаюсь вот в жизни, опасаюсь за, ну, когда Господь будет проходить мимо и захочет вкусить вот тех плодов. Ну, плодов праведности, истины, радости, любви вот в нашем сердце, и не найдет. Хотя ученики восприняли и говорят, которую ты проклял, хотя Господь и не проклинал, а сказал, что впредь никто не будет вкушать, ну, плода. Вот смотрите, и какой результат? Конечный результат, засохла. Она уже непригодна ни для чего. Вот что бы ни случилось и с нами. Хотя мы видим, у Господа достаточно милосердия. И вот смотрите, как вот Господь говорит, вот здесь говорит: «Господин, подожди». Вот 3 года не приносила, ну и на 4-й там окопаю, блажу навозом, может быть, принесет плода. А если уж не принесет, тогда сруби. Друзья, это опасное состояние. Когда, приходя в собрание, или приходя, или соприкасаясь в церкви с Господом, с народом Божьим, и все-таки мы остаемся бесплодные, это печальное состояние. Печальное. Да сохранит нас Господь от этого. Я не думаю, что здесь, ну, дети Божьи бесплодные, но дай Господь, чтобы мы много все-таки приносили плода. И еще одна категория, друзья, это третья, на что я хотел бы обратить внимание. Это записано в книге пророка Исаии, 5 глава с 1 по 6 стих. Друзья, это тоже, ну, опасное состояние. И мы сейчас прочитаем. «Воспою возлюбленному моему песни, возлюбленного моего, о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди его». И выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему». Братья и сестры, здесь плод есть, да? Мы видим, когда Господь вот, ну, место или где Господь посадил, утучненная гора, то есть все условия для принесения плода были. Но вот здесь вопрос, почему вместо добрых грозд, вот ягод, вот, ну, принесли, виноград принес дикие ягоды. Ну, что такое дикие ягоды? Вот в Писании употребляется также есть и дикий мед. Ну, то есть дикий – это горькие. Горький. Вот мед дикий – это в пустыне особенно. Вот это Иоанн питался, значит, акридами и диким медом. Вот в пустыне есть такое растение. Вот там, потому что и влаги неоткуда взять, и оно выделяет тоже нектар, но нектар горький. Ну, и пчелы собирают, и от этого мед очень горький, дикий мед. И вот здесь вот, ну, почему именно принесли дикие? Вот я хотел бы только для ясности вот, ну, привести такой пример. Я однажды встретился с книгой, с одной по биологии, это миссионера Ливингстона. И когда он проповедовал в Африке Слово Божие, проезжал мимо полей, и вот у него была такая загадка, он долгое время, ну, ломал голову, думал, почему именно так. Ну, скажем, на одном поле, ну, арбузы росли. И одни арбузы сладкие, и где-то рядом арбузы очень горькие. горький. И вот он долгое время, вроде и поле одно, и земля одна, а почему-то одни сладкие, а другие горькие. Почему это так? И потом он только, ну, нашел причину, когда во время цветения, друзья, во время цветения, вот пестик или принимает пыльцу от ядовитого растения. И от этого получается горькое. Вот не случайно Слово Божие говорит: «Если пребудете во мне, и Слово мое в вас пребудет». Вот когда мы принимаем другое слово, вот почему горький, вот здесь вот почему горький виноград? Потому что во время цветения, друзья, вот не бодрствовали, когда вот сердце принимали слово то, которое не должно принимать. Ну, например, вот когда мы принимаем поношение на братьев своих, ну, или поношение на сестер, на друзей, вот, не разобравшись, и вот это несется, а потом это что приносит? Сладкий плод или горький? Горький, друзья. И вот, вот это, как нам быть, нужно внимательно и смотреть, откуда вот это вот, ну, семя или пыльца вот идет, или как вот ее выразить, я не знаю лучше, воспринимать вот это слово. Если оно от Господа, оно всегда принесет обильный плод. Но когда оно от другого, от врага душ человеческих, и мы иногда это не замечаем и принимаем, то приносим горькие плоды. И вот смотрите, что он говорит, что мне сделать вот с этим виноградником? Тоже очень, ну как бы сказать, тоже приговор суровый. И вот Господь здесь говорит так. «Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? И так я скажу вам, что сделаю с виноградником моим? Отниму у него ограду, и будет он упустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волжцами, и повелю облакам не проливать на него дождя». Вот, друзья, это тоже очень большое переживание, когда Господь отнимает руку свою. Когда не будет ни рыхлить, ни вскапывать, ни ограждать, когда терновник и колючий, вот это те дети Божьи, вот, которые удаляются так от Господа, вот, которые вот приносят такой горький плод, и вот смотрите, Господь отнимает ограду свою. А как тяжело, когда Бог отнимает ограду. Правда, братья и сестры, очень тяжело. И вот да сохранил бы нас Господь быть очень внимательно, смотреть, откуда это слово. Как очень Слово Божие предупреждает, не принимай поношения. Или там, когда человеку, если сделали больно, и он начинается, принимает огорчение, обиду, не может простить. А если, говорит, мы не прощаем, то простит ли нам Господь? Никак не простит. И вот много можно привести вот таких примеров, откуда именно бывает горький плод. Вот да сохранил бы нас Господь. Ну и четвертая категория, друзья, хотя это больше относится уже к пастырям, к служителям, но тем не менее все-таки Слово Божие говорит и об этом. Я немножко прочитаю это слово, это Луки, 20 глава, с 9 стиха, прочитаю. «И начал он говорить народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал виноградарям, и отлучился на долгое время. Ну, и в свое время послал виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем». Ну и посылает второй раз, третий раз, а потом говорит: «Пошлю сына моего». Может, ну, а они когда увидели его, какой вот реакции, говорит: «Это сын, наследник. Вот если мы не убьем его, наследство ему будет». И вот сделали и убили. братья и сестры, конечно, вот Господь сегодня много нас призвал. И в Днепропетровске там, и в Москве, и в Киеве там, и в Муроме, и, ну, во всем мире, вот. Но как часто мы присваиваем это себе и не даем плодов. Ну, в каком плане? Вот плодов для Господа не даем. Когда Господь хочет вкусить, а мы просто или чтобы дали плодов, ну, я так вот тут ношу, ведь Господь, у нас Слово Божие проповедуется во все концы земли. Вот мы, наверное, слышали и слышим, что миссионеры у нас есть и на Чукотке, вот, и есть также на Таймыре, на Сахалине, вот сейчас, вот в Якутии, в Туркмении трудятся, в Бурятии, на Мьянмар, ну, много так вот миссионерских точек, где трудятся. Но это настолько мало и настолько слабо, вот Господь хочет получить, и как часто мы присваиваем себе, и, конечно, Господь берет что-то лучшее. А как вот взять лучшее? Только вы не поймите, я не говорю, чтобы поехать куда-то в Америку или это, а куда-то поехать действительно для Господа послужить. И вот здесь мы не даем. Как это лучшего взять? Как лучшего? И вот Господь хочет, чтобы мы не присваивали, что эта церковь там, ну, скажем, по фамилии Иванова там, или Петрова, или кого-то еще, а это Божья церковь. И вот понимать, это виноградник Господень. И вот да сохранит нас Господь, чтобы нам иметь, вот действительно принести много плодов. И я думаю, понятно нам, как можно принести много плодов. Еще раз повторю. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то принесете много плода. Аминь.
Thank you. Друзья, вы думали когда-нибудь о том, как дивно создан наш земной уютный дом? Он не из комнат, он без крыши и дверей, он из лесов, полей, из рек, озер, морей. Как украшение в нем цепи снежных гор, а любящим покой луга, степной простор. Что удивительно, зеленая трава, а высоко над ней, как ситец синева. Без края и конца лазуревый батист, то облаками скрыт, а то на редкость чист. Создатель наш Творец все-все предусмотрел, он нежной зеленью растения одел. Ведь был бы этот мир как будто под пятой, когда б растения покрыл он чернотой. А зелень радует, ласкает душу, глаз. Вот как Творец заботится о нас. Сверх зелени цветут и там, и тут цветы, а фрукты, ягоды – вершина красоты. А овощи, хотя б, к примеру, взять арбуз, и цвет, и сладкий сок, и необычайный вкус. Но вот о чем, друзья, подумать стоит нам. Давайте подражать лугам и небесам. В природе красота, а что у нас внутри? Быть может, ни цветка, ни утренней зари, быть может, наших чувств деревья и кусты взамен зеленого в нарядах черноты. Нет василька в душе, нет струек родника, и звезды не блестят, а только грусть, тоска. Друзья, с природы мы пример скорей возьмем, пусть будет радостным и внутренний наш дом. В стихах поэты все душой его зовут. Тот дом недалеко, он в самом сердце тут. Аминь.
Последнее время уже наступает, дрожит вся земля. Придет наш Спаситель, уже не учитель, он грозный судья. Мой брат, ободрися, мой брат, приготовься, что встретить царя. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время летит незаметно со скоростью сна. В заботах житейских почти не замечешь, как осень прошла. Но так же, как прежде, мы верим с надеждой Иисуса словам. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, в смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время так много работы для Божьих детей. Ведь в мире коварном навеки погибнут так много людей. Мой друг, собери же последние силы, отдай для Христа. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, в смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, в смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа.
Снятся мне пятна кровавые, темные, снится мне крест, на Голгофе стоит, снятся мне очи, как небо лазурные, снится Христос, на кресте Он висит. Вижу я подвиг великий, прекрасный, вижу я жертву от ран всю крови, слышу я голос и нежный, и властный, сердце свое целиком подари. Вижу, как волны всю жизнь заливают, слышу, как море в ненастье шумит. Знаю людей за креста, что страдают, знаю дела, что Антихрист творит. Страшно подумать, насилие, муки, всюду, куда я не кину свой взор. Вижу Христа пробитые руки, вижу в глазах Его горький укор. Знаю, как тяжко страдать Ему снова, тяжкие раны опять нанесли. Жатва поспела, давно уж готова, скоро придет Он, хозяин земли. Скоро придет Он, уж ближется время, вот отчего тяжело так и жизнь. Враг ведь не дремлет, и сеется семя, чтобы все жертвы во время сгубить. Скоро придет Он, Христос мой любимый, скоро ли время наступит твое? Вечно ты миром отовсюду гонимый, мир ведь не знает, что все в нем твое. Аминь.
Thank you. Господом, братья и сестры, и все дорогие слушатели. Слава Богу, дорогие друзья, что Господь нам помог дожить и до этого праздника, День жатвы. Но есть праздник, который всех больше празднуется через каждые 6 дней. Это воскресение Господа нашего Иисуса Христа, во имя которого мы с вами и собрались сегодня. И в начале наших рассуждений, вот между братьями, что мы пожелали, чтобы хорошо прошел этот день, чтобы хорошо прошло это служение. И так мы напоминали, чтобы было хорошо, то будем желать, чтобы было присутствие Бога с нами. Он восполняет все. Слава нашему Господу! Сколько пищи было приготовлено к этому празднику! Много уже и проповедано, и в стихотворениях, и в пениях звучало все к славе всемогущего Бога за те дивные дела, которые Он совершил и в это лето, что столько плодов Господь уродил для нас с вами, для жителей этой земли. Дорогие друзья, вот наш Господь, Творец видимых и невидимых миров, настолько велик Он, Бог наш, в творении Своем, перед нами вот столько плодов, как Он их создавал от начала, эти семена. Мы знаем, что на земле есть наука мира сего. И если мы соберем всю науку мира сего, всех вместе соберем и предложим им, чтобы они создали хоть одно семечко, и вся наука будет в тупике. Никто не сможет создать. Пытались, создавали семя пшеницы. И так сделали, что не различишь от натурального, от настоящего семя, не различишь. А когда в землю посадили, то, что сотворил Господь, оно растет. А что наука сотворила, оно мертвое. Жизни не могут вложить в это семечко. А теперь, дорогие друзья, мы с вами еще прочитаем место Священного Писания, то, что нам подарит Господь и в заключении этого служения. Буду читать место Священного Писания, Евангелие от Матфея, 21 глава, с 33 стиха. «Вы слушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Вот такое место Священного Писания Господь дарит нам для назидания. Вот когда он говорил, там книжники, фарисеи слушали, а потом, когда они прослушали, и они поняли, что он говорит о них. А вот хочется задать такой вопрос: а до конца они поняли, братья и сестры, или нет? О, если бы они до конца поняли, особенно вот 43 стих: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его». От вас Царство Божье отнимется, он говорит. О, если бы они до конца поняли, они сказали бы: «Господи, прости нас за все. Только чтобы не отнялось от нас Царство Божье». О, если бы они до конца поняли. Но мы видим, что когда они прослушали и старались схватить его, это говорит о том, что они не до конца поняли. Не до конца. Поэтому, дорогие друзья, и хотелось бы немножко коснуться этого вопроса: что значит понимать до конца? Вот если мы с вами напомним о наших прародителях, о Адаме и Еве, Господь им заповедал: от всякого дерева в саду вы будете есть плоды, а от дерева познания добра и зла не ешьте от него. И в день, в который вы вкусите, смертью умрете. Вот скажите, братья и сестры, наши прародители до конца поняли эти слова или нет? Не до конца. Что Господь сказал: смертью умрете. Они не до конца это поняли. Поэтому и поступили так, впали в неповиновение перед Богом и послушались голоса другого, голоса духа зла. И беды сколько принесли для всего человечества. Для всего человечества. Также вот написано в Слове Божьем такие слова. Это в Евангелии от Марка в 11 главе. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Так говорит нам Слово Божье. А бывает такое, братья и сестры, что сказала сестра какие-то слова там нехорошие, и человек поимел обиду на этого человека и не прощает. Не прощает. день не прощает, неделю не прощает, месяц не прощает. А почему он не прощает, братья и сестры? Потому что он не до конца понимает, что если ты не прощаешь, то тебе Отец Небесный не простит твоих согрешений. О, если до конца поймет эта душа, это Слово Божие, она поспешит быстро примириться, попросить прощения. Но ни прощения не будет иметь в сердце своем. Также вот мы читаем такие слова. Это Евангелие Луки, 13 глава. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская, и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете“». Вот, дорогие друзья, Господь доводит до слуха человека и говорит: человек, вот если ты каешься, то ты погибнешь. А какая погибель будет? А погибель вот какая. После этой земной жизни будешь помещен в ад. Там, где серное огненное озеро, там будет плач и скрежет зубов. И там будет вечность. Никогда не кончатся те страдания, те муки. Человек будет в огне. И вот человек это слышит, и Господь от любви своей доводит до его слуха и говорит: человек, если ты не покаешься, то ты погибнешь. И вот бывает такое, что человек слушает это и не кается. Почему он не кается? Что за причина? Потому что он не до конца понимает. Не до конца. Он не до конца уразумел, что значит серное огненное озеро. Там будет плач и скрежет зубов. О, если бы до конца понял человек, он бегом бы бежал вот на это место, чтобы склониться перед Богом и сказать: Господь мой, прости меня, такого, какой я есть. Прости меня, он умолять бы стал, только чтобы не наследовать это вечное адское мучение. Он бы спешил, человек. Один человек подошел к Господу и говорит: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи и следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот заметьте, братья и сестры, что человек подошел и узнает, как ему наследовать жизнь вечную. Господь ему открывает: вот ты иди, продай имение свое, раздай нищим и следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах. И он с печалью пошел. Почему, братья и сестры? Потому что он не до конца понял. Не до конца. чтобы это земное богатство променять на небесное, и у него согласия нет. Он бы с радостью сказал: сделаю все, Господь мой, только чтобы иметь сокровища на небесах. Даже бывает такое вот материальное служение в церкви. И человек рассуждает там, вот или столько вот положить, или столько там на дело Божье. И апостол Павел открывает: «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». И бывает такое, что человек старается поменьше положить на дело Божье и думает, что сэкономит этим. А слово, почему он так делает? Почему? Потому что он не до конца понимает, человек, что если щедро посею, то я щедро пожну. Пожинать буду щедро. И вот по этой причине иногда как бы сохранить у себя побольше, положить поменьше, потому что не до конца понимает. Не до конца. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же нам будет? И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». И вот апостол Петр сказал, что мы оставили все. И когда было объяснено, что во сто крат Господь воздаст, а потом и жизнь вечную даст. И ученики, они до конца поняли. И так проводили жизнь, до конца поняли. Они не страшились, шли и проповедовали Слово Господне. Моисей тоже до конца понимал и говорит такие слова: «Лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения». Он до конца понял и так проводил жизнь свою. Апостол Павел до конца понимал и говорил: «Жизнь моя Христос и смерть приобретение». Он до конца понимал. Все мы читали с вами про Сидраха, Месаха и Авденагу, когда они служили при царе, и там царь сделал истукана золотого, и вот повелел поклоняться. Надлежало поклоняться и Сидраху, Месаху, Авденагу. И заметьте, дорогие друзья, что как они до конца понимали, что поклонение принадлежит только Богу. И они готовы были идти в раскаленную печь. Готовы были. И мы видим, что действительно они до конца понимали. Даниил, когда был указ такой, чтобы 30 дней никто никому не обращался, ни к какому Богу. И он лучше согласился идти в львиный ров, нежели перестать молиться Богу. Он до конца понял. До конца. В книге Сафонии записаны такие слова: «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уж слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый». Слышите, братья и сестры, что придет тот день, когда людям придется предстать пред величие Бога, когда будет Господь судить народы. и мы читаем, в каком положении будут люди тогда. Лица у людей побледнеют, колена будут биться одно о другое, и самый храбрый горько возопьет. А почему он горько возопьет? Потому что он в это время до конца поймет. До конца. В жизни своей ему было говорено, но он в высокомерии, в гордости своей не покорялся, не приближался к Богу. Ему это не нужно было. А когда предстал пред величием Бога, горько стал вопиять. Горько. Он понял до конца, но поздно. Но поздно. Также мы с вами читали в Священном Писании, как Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея. И Моисей уговаривал их, упрашивал их. Они не покорялись. А потом, когда разверзлась земля, и они туда погружались, в преисподнюю, с воплем. Почему они стали вопить? Потому что они до конца поняли. До конца поняли, но уже поздно, уже поздно. Также мы читаем в Священном Писании, как богача и Лазаря, что был некоторый человек, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также и Лазарь, нищий, который рад был насытить чрево свое крошками, падающими со стола богача. Умер нищий, и ангелами отнесен был на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И, будучи в аде, он поднял глаза свои и увидел Авраама и Лазаря на лоне его, и возопил, и говорит: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, пошли Лазаря, чтобы он намочил конец перста своего и прохладил язык мой. О, как я мучаюсь в пламени се! Как я мучаюсь! Чадо, вспомни, что ты получил свое доброе там на земле, а Лазарь злое, теперь он утешается, а ты страдаешь. И между нами и вами великая пропасть, от нас к вам не переходит, и от вас к нам перейти не могут». Тут он позаботился о братьях своих, что ты пошли, Лазаря, в дом отца моего, вот у меня там 5 братьев, чтобы они не попали в это место мучения. Там есть Моисей, пророки, пусть их слушают. Дорогие друзья, богач, в какое время он до конца понял? Будучи в муках, до конца понял. Почему Господь, вот наш Спаситель мира Христос, почему Он нам говорит об этом сегодня? Почему? Что за причина? Бывает такое, что в семейной жизни нет мира между мужем и женой. Почему? Что за причина? Не до конца понимают, что они тем самым делают непослушание пред Богом. Господь говорит: «Мужья, любите своих жен, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И если кто до конца это понимает, что это повеление Бога, они так и поступают в страхе Господнем. А бывает, что кто не до конца понимает, там бывают и беды. Там и беды бывают. Дорогие, милые слушатели, которые еще не примирились с Господом, хочется и вам уделить внимание. Господь Иисус Христос сказал: «Все согрешили, то помни, друг, и ты согрешил, и ты согрешила. И ноша греха лежит на тебе. И если ты не покаешься, и если с ношей греха предстанешь пред Богом, когда Он будет судить народы, тогда ты поймешь до конца, но будет поздно. И если самый храбрый будет вопить, и ты вместе с ним будешь вопить, то ныне уразумей до конца, что Господь любит тебя и ждет твоего покаяния. Он для этого тебя привел в это собрание. Не для того, чтобы посмотреть вот на плоды. Нет. Он привел тебя, чтобы подарить тебе жизнь, чтобы подарить тебе спасение, чтобы ты была Детем Божьим и чтобы ты была наследницей неба. Для этого Он привел тебя в это собрание. Поэтому, дорогие души, не упустите дорогого времени, дорожите временем. И какими вы пришли сюда, Господь хочет, чтобы вы пошли другими отсюда, примиренные с Богом. Не стыдись никого, выходи сюда, склоняйся на колени, проси милости у Бога. А Он говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. Он не изгоняет, нет, всех принимает. И даже Господь говорит, и ангелы на небесах радуются об одном кающемся грешнике. Ангелы радуются. Небо ликует о грешнике, когда он кается перед Господом. Соделай это, соделай. Когда был Господь на этой земле, и он, когда его спросили о последнем времени, и он сказал: что будет в последнее время, и будет проповедано Евангелие Царствия Божия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И мы живем в последнее время. Было такое время, когда нам нельзя было проповедовать на улицах там где-то, и нас штрафовали, нас сажали в тюрьмы, в ссылки, в лагеря. А теперь Господь открыл двери для проповеди, для грешников, чтобы они услышали о любви всемогущего Бога, что Он умирал на горе Голгофе, чтобы подарить жизнь каждому человеку. Дорогой и милый слушатель, неужели ты сегодня откажешь Ему? Он стоит у двери сердца твоего и стучит. И кто, говорит, отворит дверь сердца, к тому войду. Он входит в это сердце, которое отворяется перед ним. И тогда ты будешь новым человеком. И сей самый дух, который войдет в тебя, свидетельствовать будет духу вашему, что вы дети Божьи. Слава великому и вечному Богу! День жатвы. Придет день жатвы, Господь пожнет все человечество. И где ты окажешься? В какой житнице? Если в небесной житнице, слава Богу, а это только нужно через покаяние. А если в серном огненном озере будешь плакать непрестанно, бесконечно, и будешь там проводить всю вечность. Это страшное состояние. Да избавил бы Господь каждую душу от этого. Итак, мы сейчас будем молиться. Кто пожелает помолиться первый раз, не стыдись. Выходи сюда, склоняйся на колени и скажи ему: Господь, я пришел к тебе с ношей греха. Прости меня такого, какой я есть, и войди в сердце мое, и будь властелином. Скажи ему простые слова, но чтобы они исходили из глубины сердца, как мы слышали: сотворите достойный плод покаяния. И все милости нашего Господа, их не перечислишь, но мы стараемся не забывать все благодеяния Его, которые Он дает нам. Будем молиться, братья и сестры, в коротких молитвах, совершаете молитвы, чтобы во всем было устройство, да прославится и возвеличится наш великий Бог. А ты, грешник, пусть для тебя будет памятным этот праздник, день жатвы. Сотвори достойный плод покаяния. Аминь. Были с братом в одном месте, и там мы ждали автобуса, а его долго не было автобуса, и народу очень много скопилось. А потом пришел автобус, мы заходим в него, набилось битком народу, и около меня, передо мной стоит мальчик один. Тут мама его, а я руками придерживаю, чтобы не смяли его, уж так много народу. Говорю: мальчик, как тебя звать? Он голову поднимает, говорит: Ваня. А сколько тебе годов? Поднял руку, ничего не говорит. 5 годов. А ты стихотворение знаешь какое, Вань? Нет. А ты хочешь, чтобы я тебя поучил сейчас стихотворение, чтобы ты выучил? Давай. Давай. И я начал учить его. А учил так, на весь автобус. И говорю: Ваня, повторяй за мной. Я маленький мальчик, играю и пою. Я Господа не видел, но я его люблю. Аминь. Давай сначала, Ваня. Я маленький мальчик, играю и пою. Я Господа не видел, но я его люблю. И я несколько раз повторил, а он говорит: хватит. Такой конкретный: хватит. И начинает он. И каким тоном я говорил на весь автобус, и он таким же: я маленький мальчик, играю и пою, я Господа не видел, но я его люблю. Аминь. И я маленький мальчик, играю и пою, и конца нету. Говорит и говорит, ну тут все улыбаются, да. Потом останавливается автобус, и выходить нам. А он не перестает. Вот идет, значит, к порогам, на порогах стоит. Я маленький мальчик, играю и пою. Я Господа не видел, но я его люблю. Аминь. И потом мы разошлись. Они пошли влево, а мы с братом направо пошли. Идем и слышим сзади нас, а ночь была, кто-то говорит: я маленький мальчик, играю и пою, я Господа не видел, но я его люблю. Подходят 2 женщины и девочка одна. И эта девочка рассказывает, как заучила я маленький мальчик. Мы дождались, говорим: девочка, мы поправочку тебе сделаем. Ты говори: я маленькая девочка, играю и пою. Поправили ее. Поэтому, друзья, дети, старайтесь учить стихотворение во славу Господа. Старайтесь. У нас вот одна сестра была в нашей церкви, и она учила стихотворение. И так вот бывает общение, и она говорит: братья, разрешите мне рассказать стихотворение? Говорим: а сколько времени надо? Она говорит: 45 минут. 100 куплетов, без бумажечки. Вот такое у ней служение было. И она таких стихотворений знала не одно. Это тоже служение, это тоже, детки, это пища, пища для церкви. И вот когда вы выучиваете, а сюда придете, и здесь прославляйте Господа стихотворениями. Благословил бы вас Господь, чтобы вот с такого возраста вы уже служили Господу. Аминь.
Thank you.